Здравствуйте, меня зовут Даша, я алкоголик. Я родилась в семье, в мусульманской семье. Мой папа закончил медресе, это среднедуховное учреждение мусульманской, исламской религии. Его папа, то есть мой дедушка, был муфти Казани, в 1931 году он был репрессирован. Ну и в связи с этим отцу пришлось уехать в Среднюю Азию, забрав братьев, сестру, маму, чтобы они тоже не попали под репрессии. Но несмотря на то, что у меня родственники мои, то есть папа и дедушка, ну, верили в ислам, исламистами были, у нас в доме никогда не говорили про Бога. Да, кстати, мама моя была славянских кровей. Они никогда не говорили о Боге. Ну, видимо, боялись последствий, которые постигли дедушку. Наша семья была многодетная, папа прошел всю войну, был на фронте, вернулся в 43-м году после Курской дуги инвалидом первой группы. Семья жила очень бедно. И, в общем, было голодное детство, послевоенное, тяжелое голодное детство. Я была нелюбимым ребенком у мамы, по крайней мере, я так чувствовала. Но меня очень любил папа. И я очень хотела заработать любовь мамы своей. Я так ее жаждала. Я делала все для того, чтобы меня полюбила мама. Я с 10-летнего возраста стала вести полностью домашнее хозяйство. Стирала, мыла, убирала. Да, я, наверное, забыла сказать. Я родилась в Узбекистане на самом юге. Вот, я готовилась, занималась домашним хозяйством. Ну, в общем, как-то этим я любовь мамы не завоевывала. Я училась на отлично, чтобы опять вот меня мама полюбила. Учеба мне, кстати, давалась очень легко, здесь проблем никаких не было. И я всегда чувствовала, я во всем была виновата в семье. И все, что бы ни случилось, во всем мама обвиняла меня. И у меня вот в детстве выработался комплекс вины. Я считала, что я во всем абсолютно виновата. И что меня в принципе невозможно любить. Что я, в общем, плохой совершенно ребенок и ненужный человек. И в связи с этим, наверное, у меня было постоянно сниженное настроение. И я никак не могла выбраться из этого плохого настроения. Семья у нас была не пьющая. У нас не было алкоголиков. Но папа выпивал каждый вечер свои 50 грамм фронтовых. Я никогда его не видела пьяным. Я никогда не видела его скандалищем. Но при этом мама все время его обзывала алкоголиком. И я никак не могла понять, какой же он алкоголик. Потому что у нас в Узбекистане, в городе, где я родилась и жила, у нас были алкоголики, которые лежали в канавах. Это было русскоязычное население. И я не могла ассоциировать папу с алкоголиком. Но вот это у нас все время звучало в доме. Часто собирались родственники, пьяных тоже не было, но почему-то после первых рюмок возникали всегда скандалы. Я не любила застолья, и алкоголь мне казался ужасным, и алкоголики. И как-то это вот прошло через... То есть у меня даже мысли не было, что можно пробовать алкогольные напитки. Я закончила школу блестящей золотой медалью, уехала учиться в Москву, как-то очень легко поступила в первый медицинский институт, что было по тем временам практически невозможно, но я этого не знала, поэтому я поступила легко, сдав один только экзамен ввиду того, что у меня была золотая медаль. И я стала студенткой. И первый год мне было очень плохо, потому что я попала в другой мир, к людям с другим менталитетом. И мне было многое непонятно. Я не понимала вообще, что происходит вокруг. И как-то было все очень странно, непонятно. И у меня еще больше усилились депрессии. Но при этом, вот, да, где-то через полгода у нас образовалась студенческая компания, я жила в общежитии, но... При этом у нас не было вина, у нас не было алкоголя. Да, у нас иногда мы собирались, человек 5-8, у нас была бутылка вина. Мы там выпивали вот на такое количество людей эту бутылку вина. Это мне уже было 19 лет. И у меня алкоголь не вызывал ни радости, ни горести. То есть ничего, никак. Ну вот нет этого алкоголя. И так, в принципе, продолжалось, наверное, да, где-то после первого года обучения в институте я привыкла к Москве, я привыкла к людям, я привыкла к другим, другому менталитету российскому. Как-то мне стало, в общем, более спокойно, как-то так. Но алкоголь, он тоже нигде никогда не звучал. Мы также собирались, компании менялись, также мы собирались. Тоже это было там совсем немножко вина сухого, никогда не было пьяных. И у меня лично вот алкоголь не вызывал никаких эмоций, никаких чувств. И потребности в алкоголе не было. Хотя вот этот сниженный фон настроения у меня всегда оставался. И чувство вины и комплекс неполноценности, что я не такая, как все, я хуже. То есть я жила с розовыми очками, несмотря на мой депрессивный фон настроения. Я считала, что все вокруг очень хорошие, а я вот самая плохая, недостойна. И люди часто этим пользовались. Но меня это никак не угнетало, не обижало, потому что я считала, что я плохая, я достойна, если со мной плохо поступали. А после 4-го курса я вышла замуж. Зачем, мне совершенно непонятно. Потом я поняла, я нашла в муже отца, который меня очень любил, хотя он был на год старше всего меня. А свекровь стала мне настоящей матерью. И поэтому мне было странно, непонятно, что там о свекровях плохо говорили. Эта женщина мне дала тепло, внимание, которое я не получила в детстве. И у нас с мужем тоже не было алкоголя. Единственное, я почувствовала, да, но вот все было хорошо, но у меня было какое-то чувство пустоты в душе. Мне было как-то вот не так, чего-то мне не хватало. При любви, при внимании, при доброте ко мне, вот у меня было пусто в душе. Я не могла понять, в чем дело, чего мне не хватало. Я, единственное, что вот как раз на экраны вышел в 75-м году, а 17 мгновений весны, мы тогда уже с мужем жили отдельно от свекрови, и там 11, что ли, дней подряд шел этот сериал, первый советский сериал, и мы каждый вечер, муж приносил бутылку коньяка, мы ее выпивали, смотрели этот фильм, и мне было очень хорошо. Вот тогда я первый раз почувствовала вкус алкоголя. Кончился сериал, все это прошло, и как-то алкоголь опять для меня никак нигде не звучал. Но вот это плохое настроение, оно, в общем, у меня оставалось. Но при этом оно как-то... Я его пыталась компенсировать, ну, своей гиперактивностью, так скажем, повышенной активностью. То есть я вот пыталась там вот принимать участие где-то в каких-то мероприятиях. К тому времени я закончила институт, проработала 3 года по распределению в интернате старых коммунистов. В Бога я тогда не верила. То есть для меня это было что-то отвлеченное, совершенно непонятное. Проблемы с алкоголем не были. И выступали проблемы на первый план, только какая-то душевная пустота и плохое настроение. Отработала 3 года по распределению, потом пошла в ординатуру по психиатрии. А вот здесь нас было 3 девушки и 5 парней. Это было 2 года. 2 года мы пили. Но пили после того, как у нас заканчивались занятия. Это было при психиатрической больнице. Благо, у нас был административный корпус, не было лечебных палат у нас. И мы после занятий оставались. Мы покупали что-то огромное количество вина сухого и пили. Пили много, но пьяной я никогда не была, и тогда я получала огромное удовольствие. Но утром я никогда, у меня не было потребности опохмеляться. Я утром никогда этого не было. Но я поймала себя на том, что я ждала вечера, потому что вечером у нас опять будет, после, когда закончится занятие, мы опять пойдем в ближайший магазин, мы купим, будем пить, будет весело, будет хорошо. Правда, утром у меня настроение было еще хуже после выпивки вечерней. Я закончила ординатуру, потом ординатура, это в медицинском институте, чтобы пойти в аспирантуру, нужно ординатуру закончить. 2 года. Это такая же учеба, но только в отделении с больными. Я проучилась 2 года, получила специальность психиатра, и после этого меня пригласили почему-то сразу же в диспансер, в один из самых больших московских диспансеров, сразу на достаточно высокую руководящую должность. Я проработала вначале заместителем главного врача, потом главным врачом. Я тогда не употребляла алкоголь. Ну, изредка, в общем, это было тоже сухое вино, причем не одна, а по каким-то поводам. И опять, вот в моей жизни нигде алкоголь не звучал. Меня назначили в какие-то комиссии, мыслимые, немыслимые. Где-то я там была и в исполкоме, и в райкоме партии, и в городских комиссиях, и у главного психиатра, и чутко, где-то я везде все это выступала. И я тогда впервые, вот, может быть, это по натуре мне было так вот суждено, я не знаю, или это было внутри меня, я увидела вот какую-то грязь, которая не соответствовала моим вот внутренним убеждениям. Грязь в смысле вот... нечистоплотность, бессовестность вот в плане всяких этих комиссий, которые выполняли там в райкоме партии, когда меня заставляли признавать людей, думающих не так, как вот положено по коммунистическому, ну, представлению, заставляли делать их психически нездоровыми, заставляли класть в психиатрической больнице. И так, проработав 6 лет, в общем-то, начальником достаточно большим, известным в московских кругах, мне было очень трудно, я не знала, что делать, как быть дальше. И я стала иногда вечерами выпивать одна, но это было сухое вино по чуть-чуть. Но облегчение мне не приносило, я искала выход из положения. Я решила уйти. Да, к тому времени, когда, став первый раз начальником, меня вынудили вступить в партию, я стала коммунистом, вот, и я понимала, что как-то, ну, вот, ну, не по мне все это. Я хотела выйти из партии и уйти от этой должности, но в то время, к сожалению, в Советском Союзе это было невозможно. Это повлекло бы очень серьезные последствия. И тогда я, наверное, в силу молодости, мне было всего 32 года, в силу молодости, в силу, наверное, вот категоричности молодости, я пошла и отдала партийный билет в райкоме партии. Естественно, это повлекло очень серьезные последствия. Я была уволена с работы по статье несоответствия занимаемой должности, и на меня завели уголовное дело по статье, я не знаю, как это называлось, это статья «Использование служебного положения». Конечно, ничего они там служебного не нашли, никакого использования не было, но год они мне, в общем, нервы хорошо мотали. Я ходила на какие-то допросы, ну, не допросы, на собеседование, наверное. Так ничего не нашли, и, в общем, дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Но вот тогда я стала употреблять алкоголь. Я стала его употреблять, я чувствовала свою ненужность. Да, и мне было очень сложно устроиться на работу даже рядовым врачом. Я была в опале, но, в общем, как-то я устроилась. И тут вот я уже активно, это был, наверное, 85-й год, 84-й, 85-й, я стала активно употреблять алкоголь. Я работала, я вечером употребляла алкоголь. У меня где-то через год употребления алкоголя появилась потребность опохмеляться. Депрессии у меня стали тяжелее. И самое страшное, я как врач-психиатр, я понимала уже, что это алкоголизм. И самое страшное, я понимала, что это у женщин хуже, чем у мужчин, это неизлечимо. В то время не было программы анонимных алкоголиков, во всяком случае в Советском Союзе. О ней никто ничего не знал. В кодирование я лично не верила, хотя кодирование, в общем-то, многим помогает. Хотя бы останавливать на время, чтобы одуматься, подумать и принять для себя какое-то решение, надо употреблять алкоголь, не надо употреблять. Но я в это лично не верила. И я не видела выхода из создавшегося положения, понимая, что я уже алкоголик, и что пути назад нету, и я торопилась скорее, 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 чтобы все это кончилось, чтобы не оказаться в канаве. И я все больше пила и пила, и как я ходила на работу, я, честно говоря, я не знаю. И я понимала, что я как врач после похмелья сидеть на приеме, это было ужасно. А не работать в то время было нельзя, иначе за тунеядство бы сослали, ну, посадили бы, в лучшем случае сослали бы на 101-й километр. И Это были очень тяжелые, страшные годы. Тут как раз еще случилось, вот Горбачев объявил сухой закон, было сложно достать спиртное. К счастью, я не пила никакую химию, и я мечтала о том, как бы не работать. Пить и не работать. Но приходилось работать в силу того, что я сказала уже, почему. И в состоянии алкогольного опьянения, в силу того, что я всегда вот считала себя очень плохой, там, вот не такой, как все, недостойный, чувство вины, я в состоянии алкогольного опьянения, я, в общем, ну, пока еще вот ходила на работу, я ходила, но вот вечером я напивалась, я закрывалась, меня не тянуло на подвиги, я отключала телефон, понимая, где-то подспудно, что я пьяная, могла что-то наговорить. Самое тяжелое для меня было идти вот где достать и как вообще выйти, а главное, где достать, все, ничего не продавалось. И тут наступили вот 90-е годы. У меня была хорошая квартира, я имела возможность ее сдать, появились деньги, и я имела полное право не работать. Тогда уже за это не сажали, не ссылали, не судили, были деньги, и вот это было здорово для меня. Я так считала, думаю, я сейчас еще чуть-чуть, и как раз помру на выпивке. И это было 2 года, это были жутких, ужасных 2 года. Спиртного было в магазине сколько хочешь, денег было сколько хочешь. Я хорошо сдавала квартиру, не работала, я уволилась. И я пила. Я, по-моему, никогда не была трезвой. И я одна вот была в квартире, закрыта, только вот выползала, чтобы купить. И все. Я потеряла всякие социальные связи. То есть оболочка-то у меня была еще человеческая, но, по-моему, человеческого во мне уже ничего не осталось. Это было очень страшно. И я тогда шла до 92-го года, и я уже не могла пить, и я не могла не пить. И я решила покончить жизнь самоубийством. В Бога я не верила. И я решила покончить жизнь самоубийством, потому что, ну, я не могла больше так жить. Я выпила бутылку водки, выпила флакон антидепрессантов, которые у меня были, поехала к сестре, чтобы одной в квартире, а то когда там люди попадут и будет не очень хорошо, я там буду неизвестно сколько мертвая лежать, я поехала к сестре, но меня спасли. Меня спасли, больше всего я боялась, что меня спасут. И меня спасли, я очнулась с Склифосовского, и я там какое-то время пролежала, меня выписали. И тут у меня было еще худшее состояние, я не могла, думала, надо ж, насколько я плохая, я даже умереть не могу по-человечески, меня даже смерть не берет, и что делать-то теперь? Я еще год пила, и как-то вот непонятно пила, чуть-чуть поменьше, но тоже не была ни одного дня трезва. К счастью, окружение было не пьющее, независимое, они женщины, которые очень беспокоились обо мне, которые что-то пытались сделать со мной, устроить меня в психиатрическую больницу. И тогда уже где-то появились вот сведения о группе анонимных алкоголиков. Я где-то услышала телефон случайно по радио, но я не могла по нему дозвониться. И, ну, не было вот, к сожалению, ничего не было известно о группах анонимных алкоголиков, а другого пути не было. И от своей подруги, независимо, я услышала, что у меня там, где она родилась, женщина одна много-много лет пила, а потом раз и перестала пить. Она раза два вот так между делом сказала, и вдруг я подумала, она смогла, почему я не смогу? И я раз и перестала пить, без всего. Было трудно месяц, а потом как-то это прошло, вот тяга прошла. И я... Причем это был тяжелый месяц, трудный. Физически у меня не было тяги. Но вот было, конечно, дискомфортно, плохо было на душе. Но как-то это очень быстро прошло. Это прошло через полгода. Естественно, ни о каких группах я тогда, опять-то я сказала, что я не знала, где они, есть ли они вообще. Вот. И я 10 лет не пила. Но это была сухая трезвость. Я это потом уже поняла. Для того, чтобы как-то вот мне заменить то время, которое я освободила от алкоголя, у меня появился другой, у меня появилась зависимость от гиперактивности, от повышенной активности. Я прошла мыслимые и немыслимые семинары. Я получила второе высшее образование по психологии. Я прошла школу, проучилась в школе консультантов для анонимных. Тогда я уже знала об анонимных алкоголиках. Я проучилась 9 месяцев в школе консультантов для помощи анонимным алкоголикам. Я уже знала программу анонимных алкоголиков, но постольку-поскольку я прошла воцерковление, и я пошла на воцерковление не потому, что я верила в Бога, а потому что я была человеком любознательным, я хотела прочитать Библию, а открыв ее, я ничего не понимала. Я думала, ну где-то есть люди, которые понимают, что там написано. Я пошла именно, чтобы понять, что там в Библии написано. Я воцерковилась, я 1,5 года была на воцерковлении. Я крестилась в сознательном возрасте, в возрасте 50 лет. Я крестилась, я приняла христианство, я приняла православие. Я верила умом в Бога, в Христа, но я не понимала сердцем. И у меня в душе была пустота, которую я пыталась заполнить вот этой гиперактивной деятельностью. То есть я боялась, потом я это поняла, я боялась на секунду остановиться, чтобы не окунуться в ту пустоту, которая есть во мне. И так продолжалось 10 лет. Да, я верила в Бога, верила вот умом, наверное. Я знала об этой программе, но она как-то вот была программа сама по себе, я сама по себе. Я считала, что я очень много знаю, я понимаю, я такая умная, такая ученая, образованная, психолог, психиатр, я все знаю, и программу знаю, и я вообще консультант, и все у меня прекрасно. И да, эта программа, я буду о ней всем рассказывать, о программе анонимных алкоголиков. Так прошло 10 лет, да, и в этот же период за 10 лет, в силу того, что у меня оставалось свободное время, мне хотелось племяннице выделить жилье, а у меня была очень хорошая квартира на Кутузовском проспекте, я 4 раза меняла квартиру, то есть меняла, покупала, продавала, чтобы племяннице выкроить квартиру. И вот я все это так провела, и очередной раз переехав в очередную квартиру, наконец выкроив племяннице квартиру, которая была, в общем, ну, обездолена, так скажем, семьей. Я в очередной квартире, надеюсь, что в последней, сейчас я убеждена, что это последняя моя квартира, без переездов очередных. Мне сделали прекрасный ремонт за 3 дня, перепланировку, все было здорово, хорошо. Собрались рабочие, там 3 рабочих, грамотных, все. Хозяйка, выпьем. Я не знаю, как я выпила 50 грамм. Непонятно, что произошло. Но я выпила. И самое интересное, я опомнилась уже потом. И радости, и вот такого удовольствия мне, я никакого не получила. Самое интересное было потом. Я 2 года пила, как все. Как все, это раз в 1,5 года по рюмочке. Я пила, как все. И тут я полностью уверилась, что все. Значит, я не алкоголик, я на себя придумала, у меня все благополучно, у меня все хорошо, я теперь могу как все. И эта программа тем более меня вообще не касается, я не алкоголик, но я о ней буду всем рассказывать. Я группы буду создать, я буду о ней рассказывать, и все будет здорово, и вообще какая я вся из себя. Но это было 2 года. Но уж зато последующие два года. То есть я в 93-м году прекратила употреблять, в 2003-м году я стала употреблять, 2 года я пила более-менее, ну так, как все, действительно, как все, и у меня тяги не было. А с 2005-го года по 2007-й я развернулась по полной. Вот это... Уже действительно. Я тоже уже не помню, была ли я трезвая. Мне казалось, что была, но, видимо, не была. И я опять я напивалась, и я закрывалась, я отключала телефон, я порвала все свои социальные связи. У меня была масса знакомых, там масса дел всяких. Я перестала работать, потому что я понимала, куда уж там мне бы выпить, какая работа. А о 12 шагах программе анонимных алкоголиков. Да нет, вот, ну, что, как-то вот стыдно, но я вот так вот. В общем, я поехала в 2007 году поехала на дачу. У меня есть независимый друг, не употребляющий, вообще никогда не употреблял ничего. Не курил, не пил ничего. Я думала, что он ничего не видит, не понимает. Я поехала на дачу без него, на свою дачу. И связалась там с человеком, трижды судимым, алкоголиком. Ну, то есть, ну, вообще, это как это я могла? Ну, я это допустила, я это хотела, я поняла, почему я это сделала. До станции было далеко бежать за спиртным, и он не разрешал пить. И он пил вместе со мной за мои деньги. Вот там я достигла своего дна, в прямом и в переносном смысле слова. Я 4 месяца была на даче, мы пили по полной, мы пропили моих очень много денег. Я разрешала себя оскорблять, унижать. Я лежала там 3 раза в канаве в прямом смысле. А слава богу, что это была лесная канава. Потом еще, наверное, где-то я там лежала. Но это то, что я знаю, где я лежала. Я где-то вот поняла, что мне надо, ну, что-то надо делать с этим. Где-то у меня все-таки срабатывало. Конечно, какая там молитва, какой там Бог вообще? Ничего вообще. И я поехала в Москву, этот товарищ тоже поехал со мной в Москву. Я позвонила своему другу и сказала: помоги мне, я умираю. То есть я дошла до дна. Уж ниже, ну просто некуда уже. И я тогда первый раз пошла в наркологическую больницу. Другого пути у меня не было. Я пробыла, прошла детокс, без которого я просто бы погибла физически. Вот, я прилежала положенное время в наркологической больнице впервые в жизни. И оттуда я пришла на группу «Утро» первый раз к анонимным алкоголикам. Когда я походила по 3-4 группам, я прошлась. И я, когда помню, первые 2 раза пришла на другие группы, а когда я первый раз вообще пришла на группу анонимных алкоголиков, я думала, я буду там одна женщина, все мужчины, и как вот я скажу, что я алкоголик, пьющая женщина, это вообще ужасно. И я пришла, там оказалось много женщин, это тоже было при храме в другом месте, и я пришла, я постеснялась сказать, хотя женщины говорили об этом открыто. И вот я так походила и попала на утро, и я осталась в утро. Я ходила 5 месяцев, потом началась у меня, и я не совсем понимала программу. Опять у меня включалась голова и мои знания, но сердце не пропускало. И, но при этом я решила, что я уже все поняла, я не пью, теперь я уже знаю, что мне вообще пить нельзя. Через 5 месяцев началась сдача, и опять у меня сработало вот это вот мое алкогольное мышление, что мне нужно поехать себя реабилитировать на дачу. Я, слава богу, развязалась с тем человеком. Мне нужно показать вот этим людям, которые меня видели в ужасном состоянии, что мне нужно, что я не такая вот плохая. И я забыла о том, что я читала в нашей литературе в алкогольных, что мне нельзя быть голодной, злой, уставшей, раздраженной. Я 4 месяца доказывала окружающим. Я пилила, строгала, полула, работала. Я делала все, и опять бежала. Я себя, как говорят анонимные алкоголики, я себя разводила на алкоголь. И я понимала, что я иду явно на срыв. Но вернуться на группу, да нет, я же уже все там поняла. Зачем? Вот. И в августе я поехала раньше срока в Москву, приехала, еще не все доделав, какой я себе план составила на лето, подача. Я приехала в Москву, когда я шла с участка до платформы, там была пивная палатка, я купила бутылку пива и сказала до себя: имею право, я устала. Я купила бутылку пива, я ее выпила уже в электричке и поняла, что мало, хотела сойти на промежуточной станции, потом еле-еле дотерпела до Ленинградского вокзала, сошла, уже много купила, пришла домой, еще стоя на ногах, я пошла в соседний магазин, зная, что ночью я опять пойду. В общем, это у меня продолжалось неделя, 5 дней. Я позвонила опять своему другу, сказала, что я запила. Он говорит, я это понял. Он приехал, я опять пошла в ту же наркологическую больницу. И там я уже наконец поняла, что я одна не справлюсь со своей бедой. И что знания мои ничего мне не дают. Что мне нужна программа. Что без анонимных алкоголиков я ничто. Я могу только вещать и говорить, и больше я ничего не сделаю. И я, выйдя из больницы, я еще месяц шла до группы «Утро», мне было стыдно сказать, что я вот сорвалась, но при этом я поняла, что я пойду. Я пойду, и я пришла. И несмотря на то, что я поняла, что я без группы никто и ничто, что только вот благодаря этой программе я пройду, вот, то есть я выйду из этой ситуации, что одна я с этим не справлюсь. Я должна просить помощи, я должна кому-то помогать, и я буду просить у других помощи. И я в начале вот с 12-шаговой программы, я не понимала эту программу. Именно 12 шагов. А потом я поняла, придя второй раз вот на группу «Утро», возобновив свои походы на группу анонимных алкоголиков, я поняла смысл программы 12 шагов. Это программа духовная. Это духовная программа. И я, наконец, впервые сердцем поверила в Бога. То есть вот умом я понимала, но сердцем нет. И вот эта программа меня привела к истинной вере. И я никак не могла, вот поначалу, когда второй раз пришла в группу «Утро» к анонимным алкоголикам, я вот не понимала первых 3 шага. Мы признали свое бессилие. Да, я признала. Я признала, что потеряла контроль над собой. Я признала. Второй шаг. Я пришла к убеждению, что сила более могущественна, чем я, мы можем вернуть мне здравомыслие. Да, я это признала. И третий шаг. Приняла решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Но я все это признала, я пропоручила. Ну а дальше, и я понимала, что это Бог, но я так его воспринимала. Ну а дальше пусть он все и делает. Я тут вообще при чем? А потом вдруг вот у меня вот озарение после молитвы. Я стала молиться, что да, я признать-то признала, но есть еще 8, да, до 12 шага. И если я их не пройду и не буду по ним работать, то первые 3 шага не сработают. Бог меня не будет насиловать и заставлять делать то, что я не хочу. А получалось, что я не хотела дальше работать. Я припоручила, а дальше пусть все делает Бог. Но так оно не получилось. У меня 11-й месяц трезвости. Я очень довольна. Я наконец поняла смысл трезвой жизни. Я получаю, простите за грубое слово, кайф от трезвой жизни. Я получаю радость. Оказывается, можно жить. То есть я сейчас поняла, что я те 10 лет сухой трезвости, это не была трезвость, это была просто физический отказ от алкоголя, физический, не прием алкоголя, и пустота душевная, и больше ничего. И была другая зависимость, трудоголизм или гиперактивность, как угодно ее. Я убегала сама от себя. Но я никуда не смогла убежать, и вот в этой программе она мне дала трезвость, она мне дала радость жизни, и я теперь просто живу, я радуюсь. Я радуюсь солнышку, я радуюсь пасмурному дню, я радуюсь всем событиям, которые происходят в моей жизни, и мне молитва помогает. И самое главное, я обрела такое количество людей, добрых, понимающих, вот в этом сообществе. И, ну, наверное, грубо так будет сказать, что вот я рада, что я алкоголик, но это мне дало понимание того, что я должна жить не только не хлебом единым жив человек, а именно вот для чего-то я сюда пришла, Богом была создана, что я пришла на эту планету для чего-то. И я сейчас вот начинаю, наверное, прозревать. И как один китайский великий мудрец сказал, дорога в 1000 миль начинается с первого шага. И я сделала только половину первого шага. Я думаю, ну у меня еще все впереди. Спасибо большое этому сообществу. Спасибо, если кому-то поможет моя, ну, моя исповедь, наверное, так ее назовем. Спасибо большое, удачи всем. Я о программе анонимных алкоголиков узнала где-то году в 98-м. Это когда у меня была сухая трезвость, когда я вот проходила, училась в школе консультантов. И тогда же я, ну, я уже тогда узнала эту программу. Я прочитала всю литературу, которая рекомендована в группе анонимных алкоголиков. И тогда же я, вот это в школе консультантов, и тогда же я пошла, была такая группа помогающих профессий. Это были там психиатры, психологи, священники, учителя, врачи. Ну, те люди, которые помогают другим людям в здоровье, там, в решении задач каких-то. Она работает тоже по программе 12 шагов. Я когда была первый раз, я ничего не поняла, что они там сидят, говорят, о чем они там говорят. Я, конечно, ничего не говорила, я только слушала. Вот что-то сидят там, говорят. Ну ладно, второй раз я пришла, тоже ничего не поняла. Перед третьим приходом на эту группу я думаю, пойти не пойти. Потом и вдруг у меня возникла какая-то ситуация, и у меня откуда-то в голове пришло какое-то вот как озарение. Подожди, а я вот там была на этой группе, хотя я была с негативизмом. Вот давайте, рассказывайте, рассказывайте. Я вот все знаю, я умная, а вы тут рассказываете, а я буду вас слушать. И сидела так немножко с ехидством, слушала, что они там будут говорить. Я... И вдруг мне вот приходит какая-то такая была ситуация подобная. С больными там, вот решение каких-то вопросов с больными. Ага. А у нас ведь говорили на этой группе помогающих профессий. Вот была подобная ситуация. И человек поступил вот так. Дай-ка я попробую. И у того человека сработало. Ну, наверное, сработает у меня. И я поступила так. И у меня сработало. И я ходила. К сожалению, потом эта группа закрылась. Но опять, к большому моему сожалению, тогда-то я ходила на эту группу. Но почему-то у меня опять в стороне осталось... группа анонимных алкоголиков, что вот та-то мне нужна была группа, а вот анонимные алкоголики мне не нужны. И когда вот я сорвалась, и я пришла вот к анонимным алкоголикам, я слушаю с огромным удовольствием, потому что в высказываниях моих вот анонимных сестер и братьев я нахожу очень много своего, ну, практически все. Ну, может быть, за исключением каких-то поведенческих вот вещей, там, воровства. Да, кстати, я вот в пьянстве в своем до этого 10-летнего перерыва у меня, ну, так скажем, наверное, не было таких вот каких-то грубых асоциальных поступков, кроме двух, которые я четко совершенно. Один раз я у соседки были поминки, как раз это был период, когда Горбачев вел сухой закон. А ну что, я там приду, ну выпью я там 50 грамм, ну мне ж мало, мне ж нужно разогнаться. А где разогнаться, где взять? Я украл 2 бутылки водки под шумок, пока еще не приехали с кладбища. И ушла домой с этими бутылками, потихоньку выкрала. И еще у той же соседки было какое-то тоже торжество, я там вино украла. Да, и вот когда, значит, я пришла к анонимным алкоголикам, когда анонимные алкоголики, вот я слушаю братья, да, сестры рассказывают каких-то о своих социальных поступках, иногда у меня вот мелькало, ага, я так не поступала, а потом, а как это не так поступала? Я же тоже украла водку, я украла вино, ну, а чем это лучше того? Ведь я же тоже совершала социальные поступки, и... Я слушала, я много находила, вот, и я слушала, как вот мои братья и сестры тоже выходили из этого, из вот таких ситуаций, как вот они работают по этой программе. Кстати, вот в 12 шагах есть такая, глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Я когда первый раз пришла к этому шагу, ну, к 4-му, думаю, а что вот я такого? Ну да, я не воровала, я не крала, я там не обманывала, я еще что-то. И вроде бы как мне, ну да, но я была плохая, сейчас я не очень плохая. Оказывается, не все хорошие люди есть, еще и плохие. Но я-то не очень, оказывается, плохая. И какая нравственная точка зрения? Свою нравственность. И когда потихоньку где-то вот что-то мне вспомнилось, ага, и ниточка потянулась. И оно вот как-то вот вытягивается. И, ну, мало того, что я вытянула, ну, какие-то вот неблаговидные поступки. Ну, надо же, да, я вот нашла их в себе. Ну, надо же, вот как говорит наш пятый шаг, признать перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу. То есть надо об этом кому-то сказать. Да, наверное, есть какие-то вещи лично вот у меня, которые я не смогу вот обнародовать в группе. Ну, в силу, наверное, того, что я женщина, да, или что-то. Но у меня есть спонсор, ну, это наставник, которому я рассказываю и о таких поступках, о которых я раньше считала, что я, ну, как вот рассказывать? Ну, это же ужасно. А что ужасно? Да, раньше это было ужасно. Я бежала за рюмкой, я бежала за бутылкой, я выпивала, но проблема-то оставалась. Во мне-то этот червь-то оставался, и ничего хорошего из этого не получалось. А сейчас, каждым разом, когда вот этот пятый, четвертый, когда глубоко и бесстрашно шаг, когда я оценила себя, пятый, когда я признала перед Богом, перед собой и перед другим человеком, в частности, перед наставником, очень много я сейчас могу рассказывать на группе о своих неблаговидных поступках. И мне не стыдно. Мне не стыдно, потому что я хочу помочь другим, которые, может быть, стесняются сказать, что не стыдно признаваться в том, что ты плохого совершил. Стыдно не признавать этого и не принимать это. И поступать дальше так же. Вот для меня, я считаю, это стыдно. И поэтому мне многие вещи, за малым исключением, мне не стыдно говорить на группе. И я стала в себе ловить, я не осуждаю людей, которые говорят о своих неблаговидных. Потому что я-то, в общем, не лучше. Но люди хотят исправлять, и я тоже. И они мне помогают. Вот шестой шаг. Подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от недостатков, от наших недостатков. Я тоже никак не могла понять этот шаг. Но вот сейчас я немножко стала понимать. Может быть, я не совсем его понимаю. Но как я его понимаю? Да, вот я нашла в себе, допустим, вот такое качество, как вот я всегда хотела казаться лучше, чем я есть. Я всегда хотела, чтобы... Я ходила с маской, чтобы меня принимали, меня любили, меня понимали. Кто люди? Чтобы меня оценили, не дай бог мне сделали замечание, чтобы меня признали. Даже если я вот... Мне льстят, вот мне не нравится человек, но я скажу, ты хороший, чтобы он сказал, что я тоже хорошая. И я понимала, что вот это любой ценой признание себя. А зачем? И когда я стала Бога просить, что да, есть во мне такая черта, и Бог помогает мне, Он действительно помогает. И у меня, вот сейчас у меня нет такого признания любой ценой. Да, наверное, я не буду какие-то неприятные вещи говорить человеку, оскорбляющие его. Но я имею право не согласиться с ним. И не горевать по этому поводу, и не ходить, не брать за стакан, за бутылку. Да, вот он имеет право, а я имею право так. И вот какие-то там гордость, да, гордыня. Раньше я считала, что я могу все сама. Зачем кого-то просить? Нет, не могу. И я Бога сейчас прошу, и я признаю, что во мне есть гордыня, что я якобы все могу сама. Да не могу я все сама. Я не могу справиться со своим алкоголизмом без людей, без группы анонимных алкоголиков, без опоры на высшую силу, в частности, вот для Бога, для меня, да. Я не могу. А раньше я считала, что я могу. Я много знаю, поэтому я могу. Что это? Гордыня. А молясь и признаваясь, отдаваясь на волю Бога, я поняла, что я не могу. И это мне помогает. И у меня иногда возникают такие ситуации, вот сейчас по жизни. Да, и еще что я хочу сказать. Вот я себя на первых порах, когда стала ходить к анонимным, вот наше сообщество, я, значит, так, вот я прихожу на группу, мне здорово. Я все понимаю, я принимаю людей, я все понимаю, я чувствую. Я нахожу в себе изъяны, на чем мне надо поработать. Я выхожу, за дверь заканчивается группа. Вот какая-то ситуация. Я ее здесь прослушала, я всех поняла. Я поняла, что так нельзя. А мы живем в обществе, я живу в обществе, я живу среди людей. И вот какая-то ситуация. Все забыла. В группе оставила, пришла домой или там где-то. И вот опять у меня срабатывает старый стереотип. И я сейчас, благодаря Богу, благодаря молитве, благодаря сообществу, я сейчас стала... Ага, стоп, вот у меня как-то срабатывает, подожди. Ну, я была, я все это слышала. А почему у меня включается опять старое мышление? Значит, мало работаю. Значит, я еще не дожила до этого. То есть, ну, а я не считаю, что я уже прошла вот 12 шагов. Мне кажется, еще очень далеко. И в моем понимании, вот что, как я могу сказать, я прошла. Я считаю, что не прошла. А я буду идти по этим шагам. Это моя жизнь. Я буду по ней идти, по этим шагам. Буду идти всегда. Потому что жизнь, она же не так. Вот выполнил, в моем понимании, выполнил какой-то вот кусочек, отрезок. Вот это выполнил, все. Она же течет все время. Идет, 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 идет. Ну, вот я... Это, ну, план моей жизни, наверное. Это моя духовная программа. Это мой духовный рост, по которому я буду идти. И я знаю, что вот без сообщества, без людей, которых я приобрела, которых я встретила, ну, не смогу жить. И еще вот я что хочу сказать. Вот когда я иногда слышу от своих братьев и сестер анонимно, что вот у меня как-то все было нормально, а я вот сейчас пришел в сообщество, я какой-то стал, вот меня люди не понимают, меня жена не понимает, дети не понимают, вот я говорю, мне как-то трудно общаться. А я по себе знаю, мне стало неинтересно общаться с людьми, которые, ну, не идут по духовной программе. Не наши, не обязательно анонимных алкоголиков, а которые не, которые не растут духовно. Мне многие проблемы стали, и вопросы, которые обсуждают люди, мне неинтересны. Мне неинтересно, когда вот, в частности, вот, ну, я женщина, там у меня дача, да, я там вот, женщина такие же, как я, там трудится, копает, что-то делает, вот об чьей-то жизнью волнуется, вот против кого-то дружит, а мне так это неинтересно. То есть не они от меня уходят, я от них ухожу, но я приобретаю других людей, с которыми мне интересно. Мне интересно жить с ними, мне интересно расти с ними, мне интересно перенимать их опыт духовного роста. Мне это интересно. И да, я теряю каких-то часть людей. Не, ну, ну, наверное, так угодно Богу, угодно мне. Или Бог мне так подсказывает, что это, ну, не нужны для меня сейчас люди. Не как люди физически, вот люди. А в духовном плане, ну, мне не полезно, так скажем. И да, ну, приходят другие люди. И я рада.